Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова, и у нас в гостях, напоминаем, епископ Горно-Алтайский Чемальский Калистрат. Владыка служил на Соловках, служил в Антарктиде, сейчас служит в Горно-Алтайске. На самом деле это такая богатая география, что хотелось бы на этих пунктах остановиться чуть подробнее. Вы про Соловки нам уже немного рассказали. А что касается Антарктиды, вы знаете, ведь это же место, которое у многих из нас, ну, я не знаю, мне кажется, что абсолютно большинство наших слушателей все-таки в Антарктиде не были.
Как вы туда попали?
Вы там были.
По благословению священноначалия.
Хороший ответ, но универсальный.
То есть, когда рассматривали кандидатуры для служения в Антарктиде, вот у нас отец Калистрат, он служил на Соловках, в таких условиях, в Скитуанзор.
Там
зимовал.
Тоже холодно.
Да.
Давайте печку топить уже умеет.
Но если начать, как говорится, от Адама.
Давайте от Адама.
То в 90-е годы страна переживала все известные, понятные сложности. Финансирование сокращалось, госучреждения закрывались и так далее, и тому подобное. И сокращалось значительное финансирование, а они – это Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт, который имеет до сегодняшнего дня 5 зимовочных станций в Антарктиде. Это станции Беллинсгаузен, Новолазаревская, Прогресс, Мирный Восток. Такие названия взяты из речи, которую произнес император, отправляя 4 новых построенных шлюпа в экспедиции. По-моему, Павел I император произнес, что наши мирные намерения положат начало открытиям на Востоке. И 4 новых шлюпа получили название «Мирный», «Восток», «Открытие» и «Благонамеренный». И 2 из этих шлюпа под командой Крузенштерна ушли к Русской Америке, а 2 пошли на самый юг, вот там, где была ими впоследствии в 821 году открыта Антарктида. Этими 2 шлюпами «Восток» и «Мирный» командовали, соответственно, Фадей Фадеевич Беллинсгаузен и Михаил Петрович Лазарев.
Понятно. Отсюда название.
Да, и поэтому, когда строили эти станции, даже в советское время, чтобы подкрепить, вот сделать наглядной идею, вот тот факт, что русские моряки открыли Антарктиду, то 4 наших станции назвали 2 именами шлюпов, это «Мирный Восток», и 2 именами капитанов этих шлюпов, это Фадей Фадеевич Беллинсгаузен, Михаил Петрович Лазарев.
Владыка, а вы когда туда приплыли служить, вы понимали, зачем там нужна церковь? Вот она вообще там, в принципе, нужна была?
Мы по поводу храма. Вот в 90-е годы сокращалось финансирование, и под угрозой было закрытие одной из станций. И один полярник, Сахаров Олег Петрович, который принимал большое участие в жизни станции Беллинсгаузен, участие, которое выходило за рамки должностных полномочий. Он, например, договаривался с какими-то людьми, с какими-то экологами, с какими-то группами, они привлекали технику, целые делали экспедиции в Антарктиду в сезон, вывозили мусор, там экологически целые проблемы, не имея на это финансирования. Он все это умел участвовать в этих вопросах, организовать эти вопросы. И он переживал о том, что же будет, если станцию закроют. И тогда ему пришла в голову идея, надо построить церковь. Он решил, что если построят церковь, то тогда станцию не закроют.
Почему? Очень неожиданное решение.
Ну, вот такая у него появилась. Ну, храм не могут закрыть, он считал. Если поставим храм, значит, все, обязательно уже станцию не закроют.
То есть это заслон такой?
Это вот такое у него было представление. И, значит, он эту идею как-то озвучил. Она продолжение тогда не получила, но в головах осталась. И впоследствии такой есть Петр Иванович Задиров, человек удивительной судьбы, он в советское время входил в команду парашютистов-испытателей. Не летчиков, а парашютистов-испытателей.
Ну, вы парашюты испытывал?
Да.
Ух ты.
Их было 15 человек на весь Советский Союз. 8 военных, 7 гражданских.
Это очень опасное мероприятие.
Да, и с ним произошла такая история, Ему приснился сон, что он прыгает, у него отказывает парашют, и он падает. Он понимает, что он падает, должен разбиться, этот сон он видит. И видит точку какую-то на земле. Значит, с секундами падения, приближаясь к этой точке, он понимает, что это его стоит мама, покойница, которая подпоясана крест-накрест оренбургской шалью. Она, это значит, платок, шаль снимает, его вот шаль ловит. Ну, такой сон. Ну, сон, глупость, кажется, он бы и забыл его. Но ему в этот день надо делать прыжок. Условия совершенно скверные. Он прыгал, это от Владимирской области, город Киржач. А парашют надо сдавать госкомиссии. Там сроки и планы, и надо прыгать. Он прыгает, у него не раскрытие, и замки обледенели. Он на них дует, он их трет, но он так и не смог их раскрыть. Он с 800 метров упал в сугроб. Диагноз – ушиб бедра, понимаете? И вот он тут же вспомнил, что ему
ничего
сегодня...
себе.
Да, вот такая была история, что... вот вы говорили, да, чудес нет, заступлений нет, да. Ну,
я не говорила, что нет. Я задавала провокационный вопрос, где же они теперь? Вот вы нам рассказываете, где.
От вас можно ждать провокационных вопросов.
Да, это очень правильно, да.
И он сразу вспомнил этот сон, сразу вспомнил, что мама его ребенком водила. Там церкви уже не было, но собирались бабушки какие-то, когда-то на Соловках за веру сидели, они там в избе как-то молились, что он, мама его водила, мама за него всегда молилась, и он это воспринял как заступление, помощь Божию по молитвам матери своей. И он построил храм в селе Новоникольское Оренбургской области, вот в своем родном селе, и к нему туда однажды приехал руководитель российской антарктической экспедиции Валерий Владимирович Лукин. И вот сидя на лавочке, на заваленке, Лукин говорит Петру, вот ты построил здесь храм у себя в селе, а вот есть идея поставить храм в Антарктиде, может быть, ты возьмешься? И Петр Иванович взялся за эту идею. На тот момент над силами у него Антекс-Полюс холдинг был, он и сейчас есть. Он, этот холдинг, занимался тем, что доставлял грузы в условиях Арктики и Антарктики вертолетами и парашютами. Поскольку он имеет богатый опыт, он вот такую работу проводил. И создали фонд, сделали конкурс. Конкурс выиграли барнаульские архитекторы. Вот Анисифоров, такой Петр Иванович.
Вот уже Алтай на горизонте замаячил.
Алтай, правильно. И там автор проекта Светлана Рыбак. Вот они, значит, этот храм спроектировали. Группа строителей там его срубили, там... Такой Хромов Кирилл Владиславович был руководителем этой группы. В селе Кызыл-Озёк, близ Горно-Алтайска, его срубили, этот храм антарктический. Вот, и,
срубили, потом разобрали на части.
Да,
то есть сначала,
значит,
собрали, потом,
да, его
разобрали.
Ставят без фундамента, просто рубят, собирают, нумеруют, и как конструктор разбирают, для того, чтобы где-то на месте собрать быстрее, уже из готового, прирубленного друг к другу леса. Да?
А везли вы его при этом из Калининграда?
Да, его... Вот, давайте по порядку. Да? Вот на этой стадии руководство российской антарктической экспедиции, это Лукин Валерий Владимирович и, значит, Задиров Петр Иванович, они пришли к святейшему патриарху Алексию. Их туда привел владыка Валентин, митрополит, который на тот момент занимал как раз кафедру оренбургскую. Вот. И поскольку первый храм в его кафедре построили, то и со вторым пришли к святейшему патриарху, сказали, вот, у нас есть инициатива, мы хотим поставить храм, вот он уже практически готов, на антарктической научной станции. Святейший патриарх благословил это доброе намерение и издал указ, согласно которому в Антарктиде учреждается патриаршее подворье, духовное окормление которого возлагается на Свято-Троицкую Сергиеву Лавру. И пришла бумага владыки Феогноста с тем, что он должен подобрать священника и отправить его в Антарктиду.
Подобрали вас.
И тут, да, Соловков на 4 дня приехал ваш покорный слуга. Приехал по какой причине? Мы, когда перезимовали, встретили Пасху, мы на Пасху разговелись тем, что наловили из-под льда Святого озера окуньков.
Сами ловили?
Ну, понятно, да. Если остров необитаемый, кто там? Там только Голгофа Распятский, это Троицкий, больше нет никого. И навигация начинается 15 июня. Вот, поэтому на Пасху у нас не было ни молока, ни яиц. Я решил, что так не пойдет.
А чем вы там питались вообще тогда?
Да, это другой вопрос. Значит, и на тот момент я привез с Архангельска козу с козлом, чтобы у нас было молоко. и договорился. У меня наш добрый один знакомый, предприниматель из Подольска, Степанов Юрий Евгеньевич, пообещал, что он даст мне цыплят, чтобы у меня были на Пасху свои яйца. Но я за этим приехал, съездил к нему в Подольск, он говорит, Калистрат, мы в кем машину отправляем, ну что от них цыплят, давай мы тебе там мебель какой-то свои, там еще чего-то, в общем, полную машину мне загрузили. Я приехал к Владыке Феогносту, рассказываю, вот сейчас повезут цыплят, и так далее. Он говорит, не надо так делать. Такой голос, ну вы знаете, а? Низкий. Я говорю, Владыка, вы не понимаете, надо. Он говорит, я вам говорю, не надо. Я понять не могу, что происходит. Говорю, как не надо? Почему не надо? Он говорит, мы дадим вам новое послушание. Я понимать ничего не понимаю. Я говорю, какое новое послушание?
Вместо цыплят.
Владыка говорит, ну вы монах? Я говорю, осторожно так. Говорю, ну, обеты давал. Он говорит, новое послушание, понятно? Но мне ничего не понятно. Я киваю, говорю, хорошо, понятно. Он говорит, поедете в Антарктиду. Я говорю, куда? Он говорит, в Антарктиду. Ну, я плечами пожал, говорю, ну, хорошо, поеду. Он, что, вы согласны? Я говорю, да.
Не
поедете?
Может быть.
Поедете? Я говорю, да, поеду. Он говорит, хорошо, завтра в 9 утра ко мне. Если бы он сказал, что придется лететь в Барнаул, храм затамаживать, я бы хоть зубную щетку взял. А то он сказал с паспортом в 9 утра ко мне. Я с паспортом пришел. Вот так с одним паспортом в Барнаул улетел. Так я впервые попал на Алтай. Мы там помогали затаможить этот храм. С нами был человек от Кравцова. Кравцов – это руководитель Владимир Пом Александрович, руководитель группы компании «Руян», который единственный отозвался на призыв Задирова, и они вдвоем пополам взяли расходы на себя. Вот Задиров, Антекс Полис Холдинг, и Кравцов, это группа компании «Руян». Вот вы наверняка знаете, вот этот бренд «Экспедиция оранжевый» такой.
Да. Там, да.
Дороги хватит на все. Вот это они, это Кравцов, они помогли и до сих пор помогают, какие у нас есть нужды, по храму в Антарктиде.
Молодцы. Что касается храма в Антарктиде, Владык, вы уж меня простите, мое любопытство, видимо, чисто женское, да, я когда себе представляю это место, да, я представляю себе сразу пингвинов, которые, видимо, там вокруг храма где-то гуляют, да, которые у вас вместо цыплят теперь стали.
Это правда, так есть.
Да? То есть вы выходите из храма, а там пингвины?
Ну, прям возле храма нету, потому что он на таком небольшом пригорке, ну, как гора Ирина называется, где стоит храм. А спуститься вот к станции, собственно, к корпусам, вот когда там на обед идешь, то да, здесь они пингвины с тайками, все как надо.
А правда, что когда летит вертолет, они задирают голову, падают на спины, и потом им трудно переворачиваться снова на лапы?
Нет, такого я не слышал.
А я тоже где-то про это читал.
Я так и думала, что врут.
Я не знаю, может быть, не врут, может быть, это какие-то другие пингвины, потому что пингвинов много разных. Может быть, каких-то там еще местах или где-то там это случается, но на острове Ватерло, это вот русское название острова, где находится Российская антарктическая научная станция Беллинсгаузен, такого я не наблюдал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Епископ Калистрат Горноалтайский и Чемальский сегодня в гостях у программы «Светлый вечер» здесь на радио «Вера».
Владыка, а можно еще по поводу Антарктиды несколько вопросов, а потом мы уже поговорим с вами о Горноалтайске. А вот скажите, когда вы оказались там в храме, да, это же храм, который, он деревянный, насколько я понимаю, да?
Ну, для начала мы его привезли, потом мы его 36 часов разгружали.
На морозе? Ну вот, в Антарктиде все как
это
положено.
Это лето, это был декабрь. Это было лето. Там...
Ну, у них там лето, да, с той стороны, ну, шарика,
Лето это сколько? Это минус... А, это ноль.
Да.
В Антарктиде бывает 0 градусов.
Вот на этом острове бывает. Поэтому такие...
Но это не самый полюс.
Матерые полярники, они говорят, Беллинсгаузен – это не Антарктида, это так там.
Курорт?
Ну, курорт не курорт, свои есть особенности. Там сыро, ветра сильные. Там...
И вы тоже разгружали храм?
Храм разгружали все. Это отдельная история. Распределили разгрузку храма следующим образом. Экипаж судна отвечал за выгрузку всех бревен, цемента, там сколько-то тонн, уже не помню сколько, всех материалов, на такая самоходная баржечка на станции была с гордым названием «Амдерма». Это тоже отдельная история, в чем она так называется. Ее сняли с научно-экспедиционного судна «Федоров». Академик Федоров – это научно-экспедиционное судно Института Арктики и Антарктики. И оставили на Беллинсгаузене. И начальник станции Беллинсгаузена, вот тот самый, который стоял у основания от рождения идеи храма Антарктиды, он сам уроженец этого города Амдурмы. И в честь своей родины назвал эту баржу Амдурмы. И вот на эту Амдурму
Это Архангельская область, да?
Так точно. На эту Андурму стрелами с судна спускали все грузы. За это отвечал экипаж парохода, да, Вавилова. Затем уже с этой баржи она подходила, в песок упиралась, опускала аппарель, и с нее все это разгружали вручную. Здесь участвовали экипаж станции полярники, ну, достаточно немногочисленные, и участвовала научная группа Института океанологии, которая в тот момент находилась на борту академик Сергей Вавилов. И эти люди, как их экипаж назвал, научники, они, конечно, с неохотой участвовали в этих работах, и они бы, наверное, час бы поработали и бросили, потихонечку куда-нибудь бы испарились, если бы не личный пример их руководителя, Морозова Евгения Георгиевича. Вот низкий ему поклон до земли. Он не ушел ни на час в течение 36 часов, но только когда судно стояло под погрузкой, да, он мог где-то там отдохнуть или там кофе попить. Он сорвал спину. Но вот он своим личным примером послужил тому, что все из научной группы участвовали в разгрузке судна. И там я впервые вот посмотрел на тех, с кем мне предстояло зимовать, посмотрел в их глаза, ужаснулся, думаю, как же так? У меня просто пример был на Соловках, что после скольких-то месяцев зимовки отец Лазарь, с кем мы зимовали вместе, просто подошел ко мне и как сканером вот так вот про меня рассказал все то, что я сам от себя прятал, не понимал, не признавал самому себе, стыдился каких-то своих черт. И я понял, что вот находясь вот так вот тесно, бок о бок, на зимовке, то ты ничего не скроешь, ничего не утаишь. И вот я смотрел на этих людей, с кем мне придется зимовать, интересных, разнообразных, но совершенно не церковных. И не знал, как мне себя с ними вести. Вот первая же встреча была такой Игорь Жулдыбин, хороший человек, мы с ним дружим. Это вот тот, чья дочь потом первая венчалась в храме в Антарктиде. Она вышла замуж за чилийца.
В храме Эпидорна. В Антарктиде было венчание?
И не одно уже. Но это вообще отдельная история.
А Чили я знаю, потому что самолет единственный Л-76 летает на Южный полюс из Чили как раз, наш советский.
Неверно.
Неверно?
Неверно.
Ну, вот.
Вот. Во-первых, на Южный полюс самолеты не летают. На станцию Беллинсгаузен летают, но не на саму станцию, а на аэродром, который находится близ чилийской военно-воздушной базы Эдуардо Фрей Монтальва. У них есть своя взлетно-посадочная полоса. Она находится в 4 километрах от нашей станции. Наша станция с чилийской находится вообще там в 30 метрах друг от друга. И туда садятся самолеты. Туда садился Ил-76 последний раз, ну, может, уже и не последний, когда была группа, они летали на Южный полюс, дальше летали на вертолетах, а до сюда на самолетах. Это был Артур Николаевич Челенгаров, Николай Платонович Патрушев, Владимир Григорьевич Проничев, Шестов Сергей Семенович и многие, там целая была группа. Это
звездная
был...
команда такая.
Ну, не знаю, может быть, звездная, когда руководители летали на Южный полюс. В преддверии 50-летия освоения Антарктиды, там был год, антарктический год был объявлен. Артур Николаевич Челенгаров был представителем президента по этому году. И вот была такая акция, потому что договор по Антарктиде был подписан на 50 лет, надо было его переписывать, надо было как-то показать лишний раз заинтересованность нашей страны, наше присутствие там в Антарктиде. Ну, не знаю, какие еще были мотивы, но мы встречали на станции этих людей. Вот тогда, да, был 76-й борт, а так 76-е летают из Кейптауна на аэродром Новолазаревской станции. Там такая фирма «Алси» работает, Турчины составил.
Ну,
да, не важно.
Я прошу прощения, Владыка, вы венчание упомянули в Антарктиде, да. А вы могли бы просто в двух словах...
Давайте я завершу, о чем я говорил, что вот я сидим с полярником, да, и вот меня встречает Игорь Жулдыбин. Я ему даю две канистры с лампадным маслом. Ну, литров, не знаю, по 25, наверное, они были. И вот я ему с аппарели подаю. А чем там полярникам заниматься? Сидят, друг на друга смотрят. Там разных развлечений достаточно много. Играет такая игрушка, вырезана, называется прыг-скок, вырезана из Мурзилки, была одной из первых экспедиций. Кубик бросаешь, фишками ходишь. Вся Антарктида в нее играет 50 лет. И делают прически себе. Ну, а то у Жулдыбина тогда была борода до пояса, а голова была бритая.
И вот такой, значит, полярник. Не очень богатый фантазии для прически.
Меня встречает. Я ему подаю, значит, эти две канистры. Он говорит: «Чё, батюшка, когорчик? Причащаться будем?» Я говорю: «Да нет, говорю, это масло». Он так расстроен. А когорчик-то где? Я говорю, нету. А я не купил вообще, потому что по согласованию с руководителем станции, он сказал, можно будет потом закупить и из Чили привезти вино для богослужения. Я говорю, нету вообще. Ну что, в следующей партии, что ли? Я говорю, да вообще нету. Он, как нету? Так нету. Он, мне эти канистры обратно забирай, езжай отсюда. Зачем нам такой нужен без вина здесь? Шутка, конечно. Вот это была моя первая встреча с полярниками. Нет, я переживал по поводу того, как вот они отнесутся, как у нас с ними будет. И вот тогда я такое принял решение, что не надо из себя ничего изображать. Вот какой ты есть, такой и будь. Это, конечно, решение мне, так сказать, далось не сразу, но я считаю, очень правильное решение. И вот жизнь показала, что общий язык мне удалось найти с полярниками, завоевать какой-то даже свой авторитет. Я дружу со всеми, с кем там сталкивался.
И к вам приезжали на Алтай?
Приезжали, и руководитель приезжал, вот Олег Сергеевич Сахаров. И сейчас у меня сотрудник, у меня в профессиональном управлении, человек такой, Михаил Александрович Маслов, он был не в 49-й, вот это первое, когда было, а в 51-й он был врачом на станции Беллинсгаузен, он хирург. И вот теперь он приехал ко мне, у меня трудится, может быть, и семья его всякая приедет на Алтай, будет у нас трудиться. Такие вот у нас дружеские связи сохраняются.
Да, здорово.
А где проще служить? В Антарктиде или в Горно-Алтайске, на Алтае?
Я думаю, что сложно везде, и каждому Господь дает ту ступеньку, на которую сейчас ты способен встать. Поэтому сейчас мне сложнее в Горно-Алтайске, потому что уже и уровень другой, и нагрузки другие, и ответственность другая.
Но вы уже правящий архиерей. А вот когда вы приехали обустраивать на Алтай скит очередной, вы ощущали, что это как курорт после Антарктиды?
Ну, курорта точно не ощущал.
Ну, почему? Вроде бы условия менее суровые.
Для меня главная была причина, главная, которая была вот очень трудно преодолима мною, это то, что там не было регулярного питания, и мне придется самому учиться. Я на тот момент, после всего, да, вот что у меня было и на Соловках, везде, я не умел готовить.
Я это научился. На Соловках-то вы готовили наверняка?
Рыбку ловили.
Ну, наверняка, да. Был момент однажды, просто как прошел один мой день на Соловках. Я решил сделать блины. Но блины, мука была, в принципе, не так сложно. Накрутил, там, сделал блины. Да, это сейчас у нас в скиту все, вот, которые построили скит в Усть-Кохтинском районе Республики Алтай, там, чтобы не было наколотых дров там, на зиму вперед, такого не бывает, да? А тогда немножко иначе я ко всему относился. Пошел, там какая-то есть чурочка у меня, расколол ее, затопил печку, намесил там эти муки, развел тесто, поставил на печку, начал жарить блины. Первый блин получился комом.
Второй, классика тоже, жанра.
Третий тоже,
а, да?
15-й тоже. К концу дня я взял вот эти все комки, покушал, вот у меня так день прошел. Такой маленький эпизод.
Это было на Соловках?
Да.
А как же было в Антарктиде?
Или в Антарктиде там регулярно как-то всех кормили. Но там был повар.
Все такой, понятно, вопрос Мельников
Сергей Вячеславович. А когда я приехал на Алтай, то я понимал, что надо выдумывать, что готовить, и на чем готовить, и как готовить.
К блинам придется
вернуться. Ну, в конце концов, нет. Я, в конце концов, просто разозлился на эту ситуацию и научился готовить.
Да, и какое у вас сейчас коронное блюдо?
Паэлья с морепродуктами.
Ох, вау!
Да, ничего на Алтае, себе. Нормально так.
Очень хорошо. Владык, можно к вам в гости как-нибудь на паэлью
заехать? Не знаю, отдельно обсудим.
Хорошо. А когда вы приехали, вы же там занимались еще пасекой на Алтае, да?
Да.
А почему пасека? Вот монашеский скит и вдруг внезапно пчелы.
Владыка Феогност поставил мне задачу, выбор. Либо едешь в Карелию открывать какую-то нашу точку подворья, чтобы мы могли собирать грибы и снабжать ими лавру. Либо открываешь пасеку на Алтае, чтобы снабжать лавру медом. Потому что мед лавра закупала и закупает. И на тот момент какой-то купили мед в Краснодаре, дорого и не очень хороший. И встал вопрос, тут подробно со мной не обсуждали, но я так догадываюсь, встал вопрос, что надо иметь свой мед, там свои даже вот грибы и все остальное. И вот мне предложили на выбор, или в Карелию. Грибы собирать или на Алтай на пасеку.
Но судя по тому, что вы столько поездили по северам, я думаю, что вы должны были выбрать Карелию, нет?
Нет, нет. Просто у нас была накануне беседа, когда мы проговорили, что надо выбрать, как надо выбрать. Поэтому я все выбрал правильно. Но суть не в этом. Все это очевидно для меня было от Бога. Я прям вот ощущал все это всем сердцем, что это Божий промысел, который меня ведет определенным путем. И у меня есть подтверждение этому. Вот был такой случай, когда храм строили, мы, значит, привезли его на пароходе, сопровождал его такой Александр Борисович Шмидт, вот, который отвечал там тоже за архитектурную часть, там, за сохранность. А все остальные строители прилетели позже самолетами. Руководил ими, как я уже сказал, Хромов Кирилл Владиславович. И был еще среди них такой Отришко Василий. И он, Василий Васильевич, он когда-то был главным архитектором города Алтайска, потом жил в Усть-Коксе, и им не хватило места, они жили в домике от бывшей АГП, потом он стал церковным домиком, и его отселили в тот домик, где я тогда жил, аэрологии. И мы где-то вечером с ним сидели, ну, чуть-чуть усугубляли, и он говорит: «Калистрат, приезжай ко мне в Усть-Коксу». Я говорю: «Васильевич, там, ударил себя в грудь, обязательно приеду». Вот, выпили еще чуть-чуть. Я думаю, что я человек обманываю. Я говорю: «Василий, зачем мне вообще твоя Усть-Коксы нужна?» Он говорит: «Край географии, что туда ехать?» Он мне говорит, что как так, говорите обидно. Я говорю: «Ну, что тебе обманывать?» Он говорит: «Ну, а как?» Я говорю: «Ну, так, ну, было бы какое-нибудь благословение, отправили мне какой-нибудь скит строить, я бы приехал, а так, что мне? Вот зачем я туда поеду?» Но он расстроился, говорит: «Ну, а если скит строить отправят, приедешь?» Ну, понимаешь, это фантастика. Я говорю: «Конечно, приеду». И забыли. И потом, когда я приехал в Усть-Коксу строить скит, мне говорят: «А у нас есть один полярник тоже». «Кто?» Говорит: «Такой-то». Говорю: «Да я же его знаю». Вот я с ним встретился, мы, конечно, обрадовались друг другу. И вот этот разговор вспомнился. Я говорю: «Помогай мне теперь». Потому что на тот момент я, вот вы читали, да, мою биографию, никаких строительных я не заканчивал организаций. И опыта работы на стройке у меня не было. Я знал, что стены сбоку, с окнами, вверху...
Крыша.
Крыша, и там еще потолок. Угу. А снизу пол, и какой-то под ним должен быть страшный объект, фундамент, понимаете? Вот. Я поехал, приехал, и говорю: «Васильевич, помогай мне, ты обещал». А он старовер. Им нельзя. Но он из Белокринского, вот этого, священнического. Да. Он ездил к священнику, спрашивал благословения, ему благословили. И он мне первый год все мне помогал, все делал. Вплоть до того, где чего купить, у кого что заказать, вот с этим не договаривайся, он обманет, а это что-нибудь гнилое тебе там материал даст. И он мне все делал, все помогал. Сейчас он уже приставился, уже 3 года как его нет, но вот был у него такой в жизни момент, когда он был вот для меня однозначно, явно орудием помощи Божией, промысла Божьего, вот в строительстве Сергиевского скита Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в Республике Алтай. И это, конечно, лишний такой знак того, что это Божий промысел. Вот привел меня туда, и Господь помогает со всех сторон.
Жалко, что мы сегодня не успели с вами поговорить про Алтай в целом, но я думаю, что не в последний раз вы к нам приходите. Это только знакомство было, потому что до эфира мы с вами обсуждали какие-то интересные вещи из алтайской жизни. Давайте договоримся, что вы к нам еще раз пообещаете нам, что придете, расскажете про и Алтай, и про все его красоты, и про трудности и радости, которые там есть.
Я должен вот перед всеми радиослушателями вам дать обещание.
Ну, как? Промысел Божий, как вы говорите, вот в строительстве скита, да, видите, проявился.
Давайте так, я вам не буду ничего обещать. Вот, я только пообещаю, что я не буду уклоняться от таких встреч.
Вот, договорились. Спасибо большое.
Вам спасибо.
С нами сегодня был епископ Горно-Алтайский и Чемальский Калистрат, человек, который сначала побывал на крайнем севере, потом на крайнем юге. Я до сих пор, вот знаете, Владыка, все-таки хочу у вас спросить, вы уж простите, воспользуюсь правом микрофона, когда венчание это было в Антарктиде, в чем невеста была одета?
Откройте интернет, она была в свадебном платье. Есть фотографии, где они с мужем со своим на фоне, значит, пингвинов после выхода из церкви. они подготовили все, они подготовили свадебное платье, они подготовили свадебный танец. Это была вот свадьба, как она должна быть. Нет, зачем? В здании, там, где там столовая станционная.
Спасибо, владыка. Епископ Горно-Алтайский и Чемальский калистрат был сегодня у нас в эфире. Алексей Пичугин, я Алла Митрофанова. Это была программа «Светлый вечер». До встречи.
«Светлый вечер» на радио «Вера».